Здравствуйте! С вами подкаст Conflict Intelligence Team, в котором мы рассказываем о военных конфликтах. Последний месяц большая часть новостей из Сирии посвящена химической атаке, которая поразила город Дума в пригородах Дамаска, которая унесла жизни более 70 человек, а также реакции стран Запада на эту атаку. По большей части российские и мировые СМИ пишут о химических атаках в Сирии только в тех случаях, когда они уносят десятки жизней мирных жителей. Поэтому широкой публике в целом неизвестно о сирийской химической программе, о том, зачем вообще президент Сирии Асад применяет химическое оружие, откуда мы знаем, что его применяет именно Асад, и будет ли он его дальше применять после ударов американо-франко-британской коалиции. Об этом мы и хотели поговорить в нашем сегодняшнем подкасте. Вообще, сирийская химическая программа начиналась еще в 70-е годы при активной помощи СССР. Насколько массовое производство химического оружия Сирия вышло в 80-е. Предполагалось, что это оружие будет сдерживающим фактором против израильской или турецкой агрессии, поэтому его производство продолжалось. К 21 веку Сирия стала обладателем одних из самых крупных запасов химического оружия в мире и одной из пяти стран, не присоединившихся к конвенции о запрете химического оружия. По разведданным 2007 год считалось, что в сирийском арсенале химоружия есть более сотен тонн отравляющих веществ. В 2013 году, когда Сирия сдавала химическое оружие по соглашению России и США, было задекларировано 1300 тонн, в том числе иприт, который ошибочно называют горчичным газом, а также нервно-паралитическое вещество зарин. После начала сирийской гражданской войны химическое оружие стало применяться не против внешних врагов, как планировалось, а против сирийских повстанцев и против мирных жителей, которым не повезло жить на территории, контролируемой этими повстанцами. В 2012 году сирийские власти заявляли, что будут применять химическое оружие исключительно против внешнего вторжения. Однако уже в конце того же года появились сообщения из города Хомса о применении химоружия. Тогда непонятно, это был зарин или это было вещество БЗ, которое недавно, кстати, упоминал Сергей Лавров в контексте отравления в Солсбери. Предполагалось, что тогда сирийские войска применили химическое оружие, чтобы сдержать наступление повстанцев в городе, однако подтверждения информация тогда не нашла. Впрочем, впереди были и более серьезные химические атаки, и первая, которая прогремела на весь мир, стала химическая атака в Восточной Гуте 21 августа 2014 года. Тогда погибло более 1000 человек. После атаки в Гуте на Западе всерьез заговорили об ударах по силам Асада, и Конгресс даже одобрил Бараку Обаме право наносить такие удары. Однако, когда вмешался Владимир Путин и предложил договоренность о химическом разоружении Сирии. Под эгидой международных инспекторов Сирия сдала свое химическое оружие, которое было уничтожено, и присоединилась к конвенции об его запрете. Тем не менее, химические атаки не прекратились, и если в Гуте, как установила ООН, использовался в основном нервно-паралитическое вещество зарин, то впоследствии большая часть химических атак совершались с применением хлора. Это гораздо более распространенное промышленное химическое вещество, которое, в отличие от зарина, не требует серьезной химической программы. Тем не менее, в 2017 уже году последовали новые атаки с применением зарина. Наиболее известной из них была атака в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, когда также погибли десятки человек. С 2015 года в Сирии работал совместный механизм расследований ООН и Организации по запрещению химического оружия, который успел доказать несколько случаев применения химического оружия Асадом, в том числе и в Хан-Шейхуне. Однако в 2017 году Россия ветировала продолжение работы этого механизма. Многие полагали, что с апреля 2017 года, когда в ответ на атаку в Хан-Шейхуне Трамп нанес удар по асадовской авиабазе, и до апреля 2018 года в Думе, когда был применен хлор или, по некоторым данным, также зарин, никаких химических атак между этими событиями не было. Однако это не так. На самом деле, как показали наши коллеги из Bellingcat, атака в Думе оказалась пятой с начала года, только в Восточной Гуте. Ответом на эту атаку вновь стал удар стран Запада, однако на этот раз к нему присоединились Великобритания и Франция. Этому удару предшествовало заседание Совбеза ООН, где Россия не согласилась с возобновлением работы совместного механизма расследований, а согласилась лишь на присутствие в Думе экспертов организации по запрещению химического оружия, в чей мандат не входит установление виновных химической атаки, а лишь установление факта того, что эта атака действительно произошла и не была сфабрикована. Следует еще раз отметить, что хотя мировые СМИ в основном рассказывали об атаках в Думе, Гути и Хан-Шейхуне, на самом деле в Сирии за годы гражданской войны произошли десятки, если не сотни химических атак. Об этом заявляли международные организации и западные разведки. Например, довольно подробный французский отчет, посвященный атаке в Хан-Шейхуне, который имел приложения, в которых французы описали десятки различных химических атак, произошедших в Сирии до этого времени. Но откуда мы, собственно, знаем, что химическое оружие в Сирии применяет именно режим президента Асада? Откуда мы знаем, что это не провокации повстанцев или инсценировки, как нам говорят об этом различные прокремлевские пропагандисты? Существует огромный объем исследований, посвященных применению химического оружия в Сирии. В первую очередь это отчеты международных организаций, таких как Совместный механизм расследований ООН и Организации по запрещению химического оружия. Этот механизм, как минимум в трех случаях, установил, что Асад действительно применял хлор, сбрасывая его с вертолетов. Помимо этого, механизм также установил один случай, когда боевики Исламского государства обстреливали деревню в Сирии снарядами с ипритом. Заключения механизма базируются в основном на анализе проб, взятых с места события, а также анализов крови и других, взятых у пострадавших. Некоторые из них были взяты, когда они лечились, в частности, в Турции, куда их вывозили, например, после атаки в Хан-Шейхуне. Помимо международных организаций, как я уже говорил, о применении зарина в первую очередь писали и иностранные разведки. Так, в отчете французской разведки говорится, что французам также удалось получить в свое распоряжение анализы, взятые у жертв, пробы грунта и в одном случае даже боеприпас. Это была атака на город Саракеп в провинции Идлиб, которая произошла в 2013 году, и где были сброшены довольно необычные боеприпасы, а именно фактически гранаты, начиненные зарином. Одна из них в неразорвавшемся виде попала к французской разведке, где им удалось проанализировать ее содержимое. Оказалось, что это был зарин частотой, как пишут, порядка 60%. Также французы пишут, что в этой гранате находились такие вещества, как диметилфосфонат, кислота HF и, что важно, гексамин. Если говорить о химических свидетельствах применения зарина режимом Асада, то гексамин играет в этих доказательствах довольно важную роль. В 2013 году Организация по запрещению химического оружия опубликовала документ, в котором было указано, что ищутся фирмы, готовые заняться утилизацией веществ, предназначенных для получения химического оружия, и в число этих веществ был включен гексамин. Интересно, что ранее гексамин не связывался вообще с производством химоружия, считал, что из него можно производить взрывчатку, например. Однако британский химик Дэн Касита рассказал, что гексамин может применяться для связывания кислоты, которая получается в ходе производства зарина. Вообще зарин чаще всего получают смешиванием веществ, так называемых прекурсоров. И в ходе этой реакции выделяется достаточно много кислоты, которая может, если не принять соответствующих мер, даже разъесть зариновый снаряд, что может привести к гибели операторов химического оружия уже. Так вот, гексамин связывает эту кислоту, препятствуя такой опасности. Гексамин был обнаружен в самых разных местах, где происходили химические атаки, которые, по крайней мере, подвергались тщательному расследованию. Это была атака в Гуте, атака в Хан-Шейхуне, атака в Саракебе, которую проанализировала французская разведка. Один из экспертов АСХО в интервью указывал, что гексамин входит в сирийскую формулу производства зарина и используется им для связывания кислоты. Помимо химических свидетельств, есть и свидетельства открытых источников, которые очень не любят проасадовские и прокремлевские пропагандисты, потому что полагают или пытаются убедить слушателей, что такие источники можно подделать. Однако, многие источники происходят не от повстанцев или от сирийских гуманитарных организаций, а из проасадовских, из прокремлевских средств массовой информации и социальных сетей. Так можно в качестве примера привести расследование, проведенное по следам химической атаки в Гути в 2014 году, которое провел руководитель Bellingcat Эллиот Хиггинс. Эллиот внимательно изучил видео, опубликованные с места атак, и обнаружил там две различные ракеты, два различных типа ракет. Первым из них были ракеты М-14 со 40-миллиметровые, которые могут снаряжаться зарином, как известно. А другие ракеты выглядели крайне самодельно. И вот по этим ракетам многие конспирологи предполагали, что это сделало именно повстанцы, а не сирийская армия. Однако Эллиоту удалось обнаружить множество видео, опубликованных сторонниками сил Асада, где сирийская армия и лояльные формирования применяют похожие ракеты. Однако отличие их было только в том, что они были снащены фугасной, а не химической боевой частью. Эллиот нашел одно из видео, на котором виден сразу и пуск, и попадание такой ракеты. Посчитав разницу во времени между вспышкой и звуком взрыва и умножив ее на известную нам скорость звука, он получил дальность такой ракеты не менее 2 километров. Далее, после геолокации, то есть определения места падения ракет по сопоставлению зданий вокруг и прочих примет со спутниковыми снимками, он решил установить, откуда их могли запустить. Эллиот проанализировал видео, снятые русскоязычным СМИ Анна Ньюс, которая поддерживает Асада и которая сопровождала сирийские войска во время операции Аль-Кабун в восточных пригородах Дамаска. Оказалось, что в ходе операции сирийские войска заняли территории, которые лежали как раз на расстоянии не более 2 километров от мест попадания ракет с зарином. Итак, выяснилось, что ракеты, которые состоят на вооружении сирийской армии, могли быть запущены с места, которое находилось в радиусе их действия. Это вкупе с уже упомянутыми химическими свидетельствами и послужило доказательством виновности режима Асада в атаке в Гути в 2014 году. Другим примером такого случая, когда прокремлевские, проасадовские источники сами предоставили материал, с помощью которого удалось доказать виновность сирийского режима в химической атаке, может служить пресс-конференция, в которой российские ведомства, такие как Министерство иностранных дел, Министерство обороны и примкнувший к ним Минпромторг, пытались доказать невиновность режима Асада в атаке в Хан-Шейхуне. В ходе этой пресс-конференции были показаны чертежи сирийских химических авиабомб, видимо, чтобы доказать, что они не могли образовать ту воронку, которую сняли в Хан-Шейхуне. В Bellingcat сопоставили эти кадры с кадрами, снятыми экспертами совместного механизма расследования ООН и АСХО на месте другой химической атаки в населенном пункте Эрилатамна в провинции Хама. Там эксперты АСХО сфотографировали обломки боеприпаса, который, по-видимому, представлял собой авиабомбу, и оказалось, что обломки этого боеприпаса вполне совпадают с боеприпасом, изображенным на чертеже, представленном российскими ведомствами. Таким образом, выяснилось, что на Эрилатамну была сброшена химическая авиабомба, находящаяся в арсенале сирийских правительственных войск. Здесь нужно вспомнить, что сирийские власти утверждают, что химическое оружие никогда не попадало в руки повстанцам. Сирийское химическое оружие имеется в виду, конечно. Таким образом, имеется достаточно крупный массив доказательств применения химического оружия именно режимом Асада, Однако это не останавливает многочисленные конспирологические теории, согласно которым химическое оружие было применено повстанцами или все это вообще было инсценировано. Интересно, что даже далеко не все эти теории педалируются прокремлевскими или государственными российскими СМИ. Например, некоторые такие теории распространяет журналист Сеймур Херш, который в свое время получил Пулитцеровскую премию, а сейчас публикует статьи со ссылками на некоторые сомнительные источники. Так, по поводу атаки в Гуте, он писал о том, что якобы Зарин был переправлен то ли из Турции, то ли из Саудовской Аравии, что, разумеется, совершенно не объясняет ни присутствие на месте атаки гексамина, который используется в сирийской химической программе, ни присутствие там же ракет, которые состоят на вооружении сирийской армии. По поводу атаки в Хан-Шейхуне, Херш утверждал, что якобы сирийский Су-24 сбросил российскую корректируемую авиабомбу на склад то ли химического оружия, то ли удобрений террористов. Интересно, что похожую версию педалировала российская Минобороны, однако показания их расходятся. Так, Херш утверждал, что удар был нанесен по зданию на севере города, а Минобороны России, что это здание находилось на востоке. В любом случае, эти версии были отмечены специалистами совместного механизма расследований, которые проанализировали в том числе даже пробы, которые поступили им из сирийской государственной лаборатории. Разумеется, после атаки в Думе конспирологические теории вновь стали расти как грибы после дождя, ну и в качестве, наверное, самого известного примера можно взять репортаж «Комсомольской правды», который вообще любит всякие экстравагантные теории заговора. Например, они педалировали историю с механиком Агаповым, который якобы был свидетелем сбития MH17 украинским Су-25, несмотря на то, что история, которую рассказывает Агапов, относится даже не к 17, а к 21 июля. И они же в свое время опубликовали статью про якобы бомбу, которая была заложена на борту MH17. А что касается атаки в Думе, то было взято интервью с сирийским мальчиком, который якобы участвовал в инсценировке, которого белые каски сирийские спасатели проводили из бомбоубежища в больницу, поливали его из шланга, потом отпустили, дав ему печенье и фиников. Разумеется, все это не может служить доказательством инсценировки, а вполне может быть профилактическими мерами. Учитывая, что тот же хлор, и как и зарин, они тяжелее воздуха, и поэтому люди в бомбоубежищах подвергаются особому риску во время химических атак. Разумеется, профилактическое перемещение людей в больницу и облитие их шлангом вполне разумно, как и попытка успокоить мальчика финиками с печеньем. Подробнее об этом можно прочитать на фейсбуке моего коллеги Руслана Левиева, который написал об этом очень хороший пост. Ну и что касается прочих теорий заговора, то они все примерно вот такого же уровня, если честно. Однако скептики, которые не доверяют сообщениям о том, что Асад применяет химическое оружие, часто задают другой вопрос. А зачем он его применяет? Зачем он вызывает на себя американский удар? Кому это выгодно? Не выгодно ли это Западу, который хочет менять режим? Во-первых, стоит, конечно, здесь начать с того, что Запад уже давно не пытается менять сирийский режим. Взять хотя бы тот факт, что Дональд Трамп в 2017 году отказался от даже тех незначительных поставок оружия сирийской оппозиции, которые были начаты при его предшественнике. Также стоит вспомнить, как в 2014 году Барак Обама отказался бомбить Асада, согласившись на сделку с Путиным. В результате которой, кстати, по сообщениям Reuters, например, часть химического оружия уничтожена не была, работа инспекторов АСХО была затруднена, и о чем уже впоследствии говорили американцы. К вопросу же о том, зачем это делает Асад, можно обратиться к еще одному отчету французской разведки, в котором это все достаточно хорошо описано. Отчет посвящен недавней атаке в Думе, и в нем говорится о как о тактических, так и о стратегических целях применения химического оружия. Тактические цели заключаются в своеобразном выкуривании повстанцев и прочих противников Асада из жилой застройки, что сохраняет жизни сирийских солдат, которых у Асада осталось, в принципе, не так много. А стратегически это своеобразное наказание для мирных жителей, которые поддерживают повстанцев, попытка прекратить волю к сопротивлению, попытка вынудить капитуляцию. Что касается Думы, то эта тактика как раз-таки дала нужный результат. Дело в том, что другие группировки повстанцев, действовавшие в Думе, а именно Ахрар аш-Шам и Фейлак ар-Рахман, сдались, не выдержав постоянных бомбардировок, в том числе, чтобы сохранить жизни мирных жителей, и были депортированы с семьями в провинцию Идлиб, до сих пор подконтрольную повстанцам. Что же касается третьей группировки, Джейш аль-Ислам, которая была, во-первых, наиболее сильной из всех группировок Восточной Гуты, имела на вооружении бронетехнику и даже ПВО, а во-вторых, имела серьезных врагов уже в самом Идлибе, куда эвакуироваться поэтому не хотела. Так вот, эта группировка готова была сопротивляться достаточно долго и готова была пойти на несколько альтернативное соглашение, согласно которому она бы осталась в Думе на правах местной полиции, пусть и сдав тяжелое вооружение. Аналитики, следящие за Сирией, цитируют сообщение, что, в принципе, Россия была готова пойти на такой шаг, чтобы хотя бы выключить Гуту из мировой повестки в преддверии, особенно, чемпионата мира по футболу. Однако Асад, который не хочет делить власть над Сирией с кем бы то ни было, возобновил наступление, начал применение химического оружия, после чего, по словам самих представителей Джейш аль-Ислам, они решили покинуть Думу, и именно в день применения химического оружия было подписано соглашение о капитуляции и депортации Джейш аль-Ислам на север провинции Алеппо. Ситуацию в Думе в данном случае можно сравнить с американскими бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На первый взгляд все удары также не несли особой военной ценности, поскольку Япония была уже побеждена и оставалось только ощутить вторжение на сами японские острова. Однако, по оценкам американских военных, эта операция могла стоить жизни до 1 000 000 американских солдат, что в несколько раз больше, чем то, что они потеряли за всю Вторую мировую войну. Именно поэтому Японию решили принудить к капитуляции ядерными бомбардировками, что, в принципе, оказалось достаточно успешно. Асад, у которого, я напоминаю, осталось достаточно немного боеспособного населения, поддерживающего его, готов поступать аналогичным образом. Тем более, что на самом деле любые последствия со стороны Запада, они до сих пор были не очень серьезными. Что касается уничтожения авиабазы Шайрат, то она возобновила свою работу, как мы видели из кадров российских журналистов. А удары по объектам сирийской химической программы, а именно в Дамаске и к западу от города Хомс, были связаны в первую очередь с производством зарина и никак не ограничили возможности Асада по применению хлора, с помощью которого совершается большая часть химических атак. Более того, хлор, как правило, не приводит к гибели пострадавших, что означает, что в ходе таких атак, за исключением редких случаев вроде атаки в Думе, не происходит гибель мирных жителей, и они не попадают в мировые СМИ и не вынуждают западные страны реагировать. Это означает, что сейчас, когда, например, Асад проводит операцию уже к югу от пригородов Дамаска, где добивает остатки оппозиции Исламского государства, возможно, что в случае, если эта операция будет буксовать, там также будет применено химическое оружие, но если оно не приведет к значительным жертвам среди мирных жителей, то никакого ответа может и не последовать. Кроме того, Асад вполне в состоянии восстановить собственную химическую программу, в частности, с помощью экспертов из КНДР, о которых сообщалось в одном из отчетов ООН. Поэтому, к сожалению, западные удары не поставили крест на применение химического оружия в Сирии, и, возможно, мы его еще увидим до окончания гражданской войны. На этом, пожалуй, все. С вами был подкаст Conflict Intelligence Team, и я Кирилл Михайлов. Всего хорошего.